Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Екатерина Евсеева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Пострадавшие в результате автокатастрофы на Украине остаются в тяжелом состоянии. В Чили подняты на поверхность 5 из 33 горняков. В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании. Пострадавшие в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины остаются в тяжелом состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью людей. По последним данным, в результате столкновения автобуса с локомотивом во вторник утром погибли 43 человека, 10 госпитализированы.
Очень тяжелые травмы, значит, это политравмы, это черепно-мозговые травмы, это переломы, это ушибы, гематомы, это поражение легков, то есть гемоторакс, пневмоторакс. В общем-то, тяжелые травмы все.
Сказал главный врач местной больницы. Похороны большинства погибших пройдут в четверг в поселке Городище. В Чили подняты на поверхность 5 из 33 горняков, более 2 месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Их поднимают на поверхность при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. По данным специалистов, спасательная операция займет один день. На место происшествия специально прибыл чилийский президент Себастьян Пиньера, чтобы лично приветствовать спасенных шахтеров. В Алтайском крае создано новое общественное движение в поддержку выборов городских мэров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В Барнауле создано общественное движение «Мы за выборы мэров». Оно ставит свои задачи сохранить основы местного самоуправления в регионе, защитить права граждан и не допустить принятия поправок в уставы Барнаула и Бийска, отменяющие прямые выборы мэров. Инициаторами создания нового движения стали Гражданская ассамблея Алтайского края и ряд общественных организаций. Они призвали жителей Барнаула направлять письменное обращение в городскую думу в поддержку выборов. Как сообщил секретарь ассамблеи, руководитель Алтайской школы открытой политики Константин Емешин, в Барнауле собрано почти 1500 подписей против введения института сити-менеджера. Сбор подписей будет продолжен. 21 октября общественники намерены провести альтернативное публичное слушание. А 25 октября, в день официальных слушаний, которые проводит городская дума, состоится митинг под лозунгами «Нет изменениям устава города» и «Выберем мэра сами». Митинг против отмены выборов пройдет и в городе Бийске. Здесь уже прошли публичные слушания. Ожидается, что вопрос о принятии поправок в устав города может быть внесен в повестку дня ближайшей сессии городской думы Бийска. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в префектуре Северо-Восточного округа Москвы. Имена фигурантов дела пока не называются. По данным следствия, чиновники в период с 2007 года привлекали для проведения конкурсов по государственным контрактам компании, не имеющие права на такую деятельность. Предположительно, в результате такой схемы нанесен ущерб бюджету города в размере 5 миллионов рублей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Как ожидается, он встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом Дмитрием Медведевым. Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после убийства в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в 2006 году. А также отказа Москвы выдать одного из главных подозреваемых по этому делу Андрея Лугового. Европейская комиссия готовит меры по улучшению положения цыган в странах Евросоюза. С этой целью член Еврокомиссии, курирующий вопросы социальной интеграции Ласло Андер, в Румынии принял участие в конференции по интеграции цыганского населения. О планах Еврокомиссии из Брюсселя передает корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Официальный представитель Еврокомиссии Оливье Баи в связи с визитом Андера в Румынию ознакомил во вторник журналистов с планами Евросоюза относительно цыган. Средства Европейского социального фонда, Европейского регионального фонда и Фонда сельского развития, общий ежегодный бюджет которых около 50 миллиардов евро, могут использоваться для социальной интеграции цыган. Чтобы гарантировать эффективность этих программ, мы много работали, но нужны дополнительные усилия. Поэтому председатель Еврокомиссии Баррозо учредил специальную рабочую группу по оценке эффективности использования европейских фондов. Она должна представить свой отчет до конца года, сообщил Оливье Баи. Он также отметил, что Еврокомиссия готовит рамочный закон ЕС по интеграции цыган, который начнет действовать с 2011 года и призывает страны Евросоюза внести свой вклад в эту работу. Положение европейских цыган вновь оказалось в центре внимания общественности после недавней депортации французскими властями нескольких тысяч цыган, граждан Румынии и Болгарии. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. Как сообщил глава ЦИК республики Акылбек Сариев, это станет возможным после доставки в Бишкек всех избирательных протоколов. Пока в комиссии есть лишь данные из города Ош. Ранее лидеры партии, не прошедших в парламент, объявили о создании общенационального конгресса и о намерении провести митинги протеста, если власти не проведут проверки нарушений выборного законодательства. На западе Ирана 18 человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара и взрыва на военной базе, принадлежащей корпусу стражей Исламской революции. Как сообщил иранское агентство ФАРС со ссылкой на командующего военным подразделением, еще 14 человек получили ранения. Инцидент произошел во вторник в провинции Лористан. Огонь распространился на склад амуниции и вызвал взрыв около провинциального центра Харамадаб. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненным данным, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. Самолет упал во вторник вечером в окрестностях Кабула. Как сообщил директор кабульского аэропорта, на борту самолета, который направлялся с одной из военных баз в Кабул, находились грузы для сил международной коалиции. Причины крушения выясняются. Это были новости на Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Спасательная операция в Чили. Из аварийной шахты поднимают на поверхность горняков, которые провели под землей около 2 месяцев. Людмила Нарусова больше не сенатор от Тувы. Теперь она будет представлять в Совете Федерации Брянскую область. И почему Юрий Шевчук не был приглашен на встречу Медведева с рок-музыкантами. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Чили в эти минуты проходит операция по спасению горняков, которые были заблокированы в аварийной шахте. 33 человека провели в заточении на глубине более 600 метров около 2 месяцев. На этот час известно о том, что удалось поднять на поверхность 5 горняков. Подробнее об этой уникальной операции в прямом эфире расскажет мой коллега Александр Гостев. Саша, здравствуйте.
Добрый день, Арслан. Действительно, сейчас идет вот эта уникальная операция по спасению 33 человек, аналогов которой в мировой истории, в истории вообще там горнорудного дела не было. Началась она в 23 часа 15 минут по местному времени. В Москве это было 6 утра и 15 минут. По последним данным, на землю, на поверхность уже подняли 5 человек. Первым появился 31-летний Флоренсио Авалос, отец 2 детей. В прямом эфире западные телеканалы транслировали, как он вышел из этой клети или капсулы, которая поднималась в течение 20 минут на поверхность земли, 620 метров. Его немедленно обнял президент Чили, к нему подбежали люди, и вообще сейчас внимание всего мира приковано вот к тому, что происходит. Повторяю, операция продолжается. 5 августа этого года на глубине почти 700 метров на одной из чилийских шахт на севере страны, примерно в 700 километрах к северу от столицы страны Сантьяго, произошел обвал, и под землей на невероятной глубине оказались 33 человека, 32 гражданина Чили и 1 боливиец. 2 недели они вообще считались погибшими, и на конец, когда первая узкая какая-то скважина была спасателями пробурена к ним, выяснилось, что все они живы, а эти люди успели даже прицепить к буру спасателей записку, где сообщили, что, в общем, никто из них не ранен, и они готовы ждать спасения. И вот 2 месяца это все продолжалось. Вот что, например, сказал сейчас Себастьян Пиньера, президент Чили, по этому поводу. Эти шахтеры показали, как и жертвы недавнего катастрофического землетрясения, которое объединило Чили, что когда мы объединяемся перед лицом трудностей, мы готовы к великим свершениям. И душа нашей страны сейчас сияет своими лучшими красками вот в это нелегкое время. Я, кстати, отмечу, что среди вот этих людей, еще раз повторю, находится один боливиец, и сейчас, по некоторым сообщениям, на место вот спасательной операции может прилететь Эва Моралес, президент Боливии, и поскольку более 130 лет между Чили и Боливией из-за войны 19 века нет дипломатических отношений, многие вообще говорят, что вот эта катастрофа вроде бы может поспособствовать как бы сближению двух стран. Мы будем, Арслан, весь день следить за развитием событий.
Благодарю вас, Александр. Александр Гостев о спасательной операции в Чили. Людмила Нарусова теперь представляет в Совете Федерации Брянскую область. Сегодня на заседании палаты утверждены ее полномочия в качестве сенатора от этого региона. Ранее она представляла в Федеральном собрании Республику Тыву. Представителем от законодательного органа Тувы в Совете Федерации может стать известный телеведущий Алексей Пиманов. Выдвижение Пиманова на пост сенатора уже поддержал глава республики, который на парламентских выборах возглавлял список «Единой России». О том, как известные или менее известные люди попадают в Совет Федерации, «Радио Свобода» рассказал обозреватель «Новой газеты» и один из лидеров петербургского отделения партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Все, что происходит с нашим Советом Федерации при нынешних правилах его формирования, напоминает мне древний принцип Рим, где, как известно, император Гай Калигула в римский сенат направил своего коня. Точно так же у нас по желанию президентской администрации и назначают немалую часть сенаторов Верхней Палаты. К законодательству это не имеет никакого отношения, к парламентаризму тоже ни малейшего. То, что госпожа Нарусова представляла Туву в Совете Федерации, по-моему, 2 срока, это не больше, как издевательство над парламентаризмом, с моей точки зрения. У меня это все время вызывало воспоминания о замечательном выступлении ее покойного мужа Анатолия Александровича Собчака в Верховном Совете, когда он издевался над тем, что в Верховном Совете заседают, напоминаю вам, якут товарищ Самобласов и самодыгеец Воротников. Вот она сама, это живая иллюстрация к тому, о чем говорил почти 20 лет назад наш покойный Анатолий Александрович. То, что сейчас ее перебросили в Брянскую область, значит, там она уже достала, я думаю, что называется. Никакого отношения к Туве она не имела, иметь не хотела, и там практически не появлялась. Ее там держали только потому, что Путин так приказал. Но, видимо, они взмолились уже к Путину, что, наконец, уберите ее от нас. А она ему сообщила, что терять должность сенатора она не хочет. И нашли другое место. Что касается ведущего передачи «Человек и закон», я с ним лично не знаком, отличие от госпожи Нарусовой. Думаю, что это примерно такого же уровня будет член Совета Федерации. Ничем не хуже и не лучше большей части остальных.
Почему госпожа Нарусова пытается все-таки присутствовать в политике? Вот какие у нее амбиции?
У нее очень большие амбиции. Она, видимо, считает себя достойным продолжателем идей своего мужа и считает, что его бывший ученик Владимир Владимирович Путин ей обязан по гроб жизни обеспечивать ей в государстве такой статус. Вот статус члена Совета Федерации, видимо, вполне устраивает, поскольку работа это не хлопотная, можно ничего не делать, получать неплохую заработную плату на фоне подавляющего большинства наших граждан. И этот статус открывает всякие все двери, позволяет успешно лоббировать самоинтересы ее дочери и прочее-прочее. Да масса возможностей предоставляет это, я бы сказал, синекура. И совершенно понятно, что избирать, скажем, Совет Федерации на прямых выборах госпожу Нарусову никто бы не выбрал, никакой в области бы никем. Могу рассказать смешную историю. Лет, вы не помню сколько назад, в Государственной Думе я встретил депутата, известного уже ныне покойного КПРФ, Василия Ивановича Шандыбина. который только что узнал, что Нарусову собирается выдвигаться в Госдуму по одному с ним округу. Он сказал, что, конечно, он пошел в церковь и свечку там поставил, поскольку эта конкуренция гарантированно обеспечила ему победу на выборах, что впоследствии произошло.
Говорил Борис Вишневский, вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут, вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Пострадавшие в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины остаются в тяжелом состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью 43 человек. В Чили подняты на поверхность 5 из 33 горняков, более 2 месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Спасательная операция продолжается. В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и главой МИД Сергеем Лавровым. В 2 часа дня в эфир «Свободы» выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Французский выпуск «Поверх барьеров». Русская культура и французская выучка. Эссе Бориса Парамонова. Ницца. 150-летие перехода к Франции. 1,5 века русской колонии и спор вокруг православного храма. Рассказ Михаила Талалая. «Переслушивая свободу». Владимир Вейдли в нашей парижской студии. Культурная панорама и русские джазмены в Париже. Таковым будет сегодня «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В сегодняшних российских газетах подробности встречи президента Дмитрия Медведева с рок-музыкантами. Журналистам стало известно, почему на мероприятие не был приглашен лидер ДДТ Юрий Шевчук, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Поздно вечером в понедельник президент Дмитрий Медведев встретился с рок-музыкантами в «Ритм-блюз-кафе», основанном Андреем Макаревичем. Именно лидер «Машины времени» и назван сегодняшней прессой главным организатором этой встречи. Интересно, что вчерашняя пресса не уделила встрече, прошедшей в понедельник, ни строки. Очевидно, вчера отечественных рок-звезд затмил Арнольд Шварценеггер. Музыканты спросили президента о московском мэре, об Охта-центре и строительстве федеральной трассы через Химкинский лес, о переносе памятника Петру Первому, но в целом беседа носила нарочито мирный характер. В первую очередь потому, уверены эксперты, что на эту встречу не позвали музыкантов, известных своей оппозиционностью – Юрия Шевчука, Константина Кинчева и Михаила Барзыкина. Зато были лидер группы «Серьга» Сергей Галанин, «Аквариум» Борис Гребенщиков, «Несчастный случай» Алексей Кортнев, «Машина времени» Андрей Макаревич, «Би-2» Александр Уман, «Чайф» Владимир Шахрин, а также лидер экс-группы Агата Кристи Вадим Самойлов и лидер группы «Пилот» Илья Клабенхоф. Как пишет «Коммерсант», одному из его корреспондентов на встречу попасть не удалось. Аккредитованного редакцией газеты Олега Кашина не пустили в рок-кафе, так как журналист находится в черном списке Федеральной службы охраны. Кашин был задержан в 2007 году на несанкционированном марше несогласных. Экстренно аккредитованный другой корреспондент «Коммерсанта» Андрей Козенко тоже не сразу попал на встречу, и ему пришлось отвечать на вопросы о своем участии в маршах несогласных. Хотя разговор касался Химкинского леса, Юрия Шевчука, поддерживающего экологов, в кафе не было. Гребенщиков спросил, где Шевчук, об этом рассказал Галанин. По его словам, на вопрос ответил Вадим Самойлов, который сказал, что Шевчук уже высказал власти все, что хотел, поэтому его не позвали. Намек на знаменитый разговор между Юрием Шевчуком и Владимиром Путиным был слишком прозрачным, и в какой-то момент даже показалось, что Дмитрий Медведев сейчас скажет, что он думает об отношениях между премьер-министром и главным оппозиционным музыкантом. Но президент ограничился репликой о концерте 20-летней давности группы ДДТ в Ленинградском кинотеатре «Слава», на котором он был. И единственный вывод, который можно было сделать из этой реплики, Дмитрий Медведев, в отличие от Владимира Путина, знает Юрия Шевчука в лицо и по имени. Сам Юрий Шевчук сказал, что его на встречу не приглашали. Там звать умеют. Если бы позвали, я бы узнал об этом. Юра, к сожалению, занимает достаточно подростковую, нонконформистскую позицию, а на подобных встречах все-таки нужно стремиться к диалогу. Кроме того, Шевчук уже встречался с руководством страны, нужно дать такую возможность и другим, объяснил изданию «Ведомости» Вадим Самойлов. Вопрос не в том, почему все эти люди не задавали острых вопросов, а в том, почему они не поют на актуальные темы, говорит музыкальный критик Артемий Троицкий. По его словам, на встречу пригласили давно отполированных ветеранов, они занимаются самоцензурой.
Иногда это интересно и весело, и искренне, а иногда это бывает испуганно, казенно и больше похоже на лизоблюдство и инструктаж, как в песне Высоцкого о поездке за границу. Я думаю, что самый интересный аспект всего этого дела, и уверен, что это именно то, о чем все пишут и говорят и так далее, это то, что на встречу не был приглашен Юрий Шевчук. Он изначально не мог быть туда приглашен, просто потому что, так известно, у Шевчука за пару месяцев до этого состоялась известная пикировка с премьером Путиным. Соответственно, если бы президент Медведев обласкал бы, пригласил и приголубил товарища из ДДТ, то это было бы довольно дерзко и не очень лояльно в отношении Путина. Скажем, если допустить, что пригласили бы на эту встречу меня, я думаю, я сначала бы узнал, кто там будет. Если бы я узнал, что Шевчука там нет, я бы сразу понял, что эта встреча вообще не имеет никакого смысла. За исключением Вадима Самойлова, известного пуделя при Владиславе Суркове, в общем, все остальные музыканты там были вполне симпатичные и уважаемые. Я не очень понимаю, для чего им это надо. По-моему, единственное, что там как-то случилось и произошло это то, что Шахрин замолвил словечко за своего землячка Егора Бычкова. Вот, ну и слава богу. А можно сказать, что это великий результат этой исторической встречи.
После распития безалкогольного пива встреча продолжилась за закрытыми дверями и длилась еще порядка полутора часов. Примерно час из этого времени музыканты пели песни. Алексей Кортнев даже исполнил знаменитую «Снежинку» из фильма «День выборов». Правда, это был творчески переработанный вариант. Отдельные фразы касались ситуации с московским мэром. Ко дню рождения Кортнев получил от Медведева часы и золотые запонки. Глава государства тоже без подарков не ушел. В качестве сюрприза рок-исполнители спели для Медведева песню его любимой хард-рок группы Deep Purple «Smoke on the Water», а также вручили шикарную электрогитару. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Представители киргизских политических партий, вошедших в парламент по итогам выборов 10 октября, ведут переговоры о формировании правительства. Некоторые обозреватели в Бишкеке предполагают, что новым премьер-министром страны может стать лидер партии «Республика» Алмурбек Бабанов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Оппозиционная политическая партия «Атажурт», ставшая лидером по числу голосов избирателей на парламентских выборах в Киргизии, может не получить большинство мандатов в парламенте. Так считают некоторые политологи. Как рассказал в телефонном интервью эксперт Центра Полис Азия Павел Дятленко, члены этой партии могут оказаться в глупозиции.
Потому что сейчас в действующей вертикали исполнительной власти преобладают сторонники СДПК, Атамекен Акшумкас. Они просто так власти посту не отдадут. Дело в том, что по действующей конституции госпожа президент будет сама определять ту фракцию, которая будет формировать правительство. То есть, согласно Конституции, президент предложит сначала одной фракции сформировать правительство в течение 15 рабочих дней. При этом Конституция не оговаривает, к какой именно фракции должна обращаться госпожа президент. Она может обратиться к фракции меньшинства, к фракции, которая имеет там занимать средние позиции. Там Конституция оставляет это на усмотрение президента.
Формирование парламентских коалиций и утверждение состава нового правительства – главные вопросы для политических партий, прошедших в парламент. Однако, как говорят сами члены партии и сотрудники их пресс-служб, решение о создании коалиции политическими организациями будет принято после того, как закончатся переговоры. И пока рано называть конкретные фамилии претендентов на пост премьер-министра и другие руководящие посты, говорит руководитель пресс-службы партии «Атамекен» Александр Кулинский.
Невозможно дать точный ответ в процессе переговоров, потому что ведь на самом деле создание коалиции – это очень сложный процесс, технологически очень сложный процесс. Ведь не просто люди договариваются о том, что они будут вместе. Это идет попутно распределение постов, кто будет спикером, кто будет руководителями комитетов, кто будет министром, кто займет пост премьер-министра и так далее. Это очень сложный процесс, требующий большого количества согласований. Поэтому никто, собственно, и не комментирует. Все так очень призрачно об этом говорят.
Единого варианта о том, как будут объединяться партии в коалиции, пока нет и у политологов. Есть только предположения. Как говорит Марс Сариев, на фоне ситуации, которая, по его словам, впервые сложилась не только в Киргизии, но и в Центральной Азии, когда результаты выборов были непредсказуемы, политологи спорят и называют три варианта создания коалиции в парламенте. Но в отличие от других политологов, Омар Сариев назвал фамилию конкретного человека, который может претендовать на пост премьер-министра.
Вы знаете, мои прогнозы могут показаться гаданием на кофейной гуще, потому что там очень много, знаете, моментов, когда они согласовывают интересы, вступая в альянс. Надо понимать, что это политики, которые могут создавать совершенно неожиданные конфигурации. Хотя бы я рискнул, скажем, партия, которая взяла большинство, ему будет предложено по Конституции сформировать альянс, чтобы сформировать правительство. Но у меня большие сложности вот с кем вступить в альянс Атаджур. Республика, да, это возможно, да, но с Арнамыс тоже возможно, но Атаджур для Арнамыс очень много проблем, понимаете, возникает. Скажем, не получилось. Тогда, конечно, уже вторая партия, это социал-демократы, вот Лайла просит и их сформировать. Тогда проглядывается уже такая более естественная схема, скажем, социал-демократы, Атамекен, Республика. Но так как, с моей точки зрения, Бабанов является ключевой точкой в этих альянсах, потому что все будут соперничать за то, чтобы эта партия куда-нибудь влилась, я думаю, что ему будет, может, предложен какой-то пост, возможно, премьер-министра. Потому что это торг, это политический торг с непредсказуемым пока результатом.
Ответы на вопросы о формировании парламентских коалиций и утверждения состава правительства Киргизии будут только после окончания переговоров. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Сегодня глава МИД Великобритании Уильям Хейк посетит Россию с первым визитом в новом качестве. Ожидается, что глава Форин-офиса встретится с президентом Дмитрием Медведевым. По мнению экспертов, этот факт означает, что, возможно, закончен период охлаждения в российско-британских отношениях, которые серьезно испортились после убийства бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в конце 2006 года и отказа российской стороны выдать Великобритании подозреваемого британскими следователями в причастности к этому убийству Андрея Лугового. Хейк намерен также встретиться с представителями российского гражданского общества и провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Чего ждут Москва и Лондон от встречи Хейга с Медведевым? Об этом говорит эксперт по российско-британским отношениям, ведущий программ на BBC Константин Эггерт. С ним беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Правительство Дэвида Кэмерона и Foreign Office считают этот визит очень важным и надеются, что он послужит своего рода перезагрузки российско-британских отношений по тому образцу, по которому пытаются провести перезагрузку администрации Обамы и администрации Медведева. На самом деле, последние 10 лет в российско-британских отношениях были весьма трудными из-за предоставления политического убежища Борису Березовскому и Ахмеду Закаеву, а затем из-за дела Александра Литвиненко, в убийстве которого британские власти обвиняют российского гражданина и депутата Государственной Думы Андрея Лугового. Несмотря на то, что формально, конечно, позиция правительства Великобритании не изменилась, но на самом деле и в Москве, и в Лондоне понимают, что ситуация тупиковая. Москва никогда не выдаст Лугового британской прокуратуре, как того хотят в Соединенном Королевстве, а Соединенное Королевство никогда не откажется от расследования убийства своего гражданина. С другой стороны, существует целый ряд тем, которые сегодня значительно более важны для администрации, для кабинета Дэвида Кэмерона. Это Афганистан, это иранская ядерная программа, это также инвестиции и вообще все, что связано с британской экономикой. В этом смысле Россия выглядит для Британии, ну, если не решающим, то, по крайней мере, довольно важным партнером, в том, что касается особенно Афганистана и солидарности с Западом в вопросе об иранской ядерной программе. Ну и, конечно, учитывая тот факт, что правительство консерваторов и либерал-демократов собирается провести меры жесткой экономии, ему также важно показать, что оно поддерживает свой бизнес за рубежом, в том числе и в России.
Константин, а скажите, пожалуйста, какие цели преследует прежде всего Россия?
Что касается Москвы, то для администрации Медведева этот визит тоже важен. И это, кстати, демонстрируется или подтверждается тем, что президент Медведев примет Уильяма Хейга, хотя по протоколу он совершенно не должен и не обязан принимать министра иностранных дел, будучи главой государства. Однако в российском варианте тоже есть свои задачи, которые Россия хочет пытаться решить через контакт с Уильямом Хейгом и через, я бы сказал так, обновление отношений с британским кабинетом. Это, прежде всего, визовый вопрос о безвизовом режиме в отношениях между Россией и ЕС. Для администрации Медведева он очень важен, стал действительно одним из ключевых в отношениях с Европой. И до сего дня Великобритания остается одной из тех ключевых стран ЕС, которые выступают против введения безвизового режима, поэтому диалог на эту тему очень важен. Кроме того, после дела Литвиненко было остановлено или сильно сокращено сотрудничество между спецслужбами Великобритании и России по вопросам исламского экстремизма, и это тоже, в общем, вызывает определенную озабоченность с обеих сторон. Ну и, наконец, также для администрации Медведева, которая прокламирует или заявляет о модернизации, прежде всего, российской экономики, важно привлечение, еще более активное привлечение британских фирм к этому процессу. Поэтому, как мне кажется, при любом раскладе этот визит будет объявлен успешным.
Говорил эксперт по российско-британским отношениям Константин Эгерт. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Во Франции продолжается забастовка против пенсионной реформы. Женитьба Фигаро в Москве, заключительный аккорд Чеховского фестиваля. 1378 километр. Новый шутер, производство Германии. В Москве 12:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пострадавший в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины находится в тяжелом состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью людей. По последним данным, в результате столкновения автобуса с локомотивом во вторник утром погибли 43 человека, 10 госпитализированы. В Чили подняты на поверхность пятеро из 33 горняков, более двух месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Их поднимают при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. По данным специалистов, спасательная операция займет один день. В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Как ожидается, он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Центризбирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. Ранее лидеры партии, не прошедших в парламент, объявили о намерении провести акции протеста, если власти не проведут проверки нарушений выборного законодательства. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. Самолет упал во вторник вечером в окрестностях Кабула. Причины крушения выясняются. На западе Ирана 18 человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара и взрыва на военной базе, принадлежащей корпусу стражи Исламской революции. Как сообщило иранское агентство, еще 14 человек получили ранения.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня гость студии «Радио Свобода» – директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет же передачу Михаил Соколов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 32 минуты. Во Франции продолжается национальная забастовка против пенсионной реформы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Когда вчера после обеда с Эйфелевой башней эвакуировали всех туристов, тот факт, что в Париже всеобщая забастовка, поняли даже те иностранные гости столицы, которым посчастливилось не заметить отмены ни составов метро, ни пригородных поездов, ни воздушных рейсов. 260 из 300 сотрудников, обеспечивающих эксплуатацию самой знаменитой парижской достопримечательности, присоединились к национальному протестному движению. Вчера на улицы французских городов вышли более 3,5 миллионов человек, по данным профсоюзов, и более 1 200 000, по данным Министерства внутренних дел. Это рекордные цифры для серии акций протеста против реформы пенсионной системы, которые вот уже второй месяц проходят во Франции. Вчера ряды манифестантов впервые пополнили школьники старших классов и студенты, которым, казалось бы, еще далеко до пенсии. Протестное движение будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил Бернар Тибо, генеральный секретарь СЖД, одного из крупнейших профсоюзов страны. Действительно, сегодня продолжают бастовать работники общественного транспорта, метро, пригородных поездов и поездов дальнего следования, а также нефтеперерабатывающих заводов и морских портов. Уже идут разговоры о том, что скоро во Франции могут начаться перебои с бензином. Профсоюзы большей части предприятий решат сегодня на общих собраниях, продолжать ли бастовать или нет. Профсоюзы надеются, что под давлением уличного движения правительство отступит и откажется от основных пунктов законопроекта пенсионной реформы. Реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. При этом на получение пенсии в полном объеме французы смогут рассчитывать не в 65 лет, как раньше, а только в 67. Законопроект уже получил одобрение Нижней палаты французского парламента, Национального собрания. На этой неделе его рассматривает Верхняя палата парламента, Сенат. Вчера во время правительственного часа в Национальном собрании под возглас неодобрения депутатов от оппозиционной социалистической партии и аплодисменты депутатов от правящей партии ЮМП, премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявила о непреклонности правительства.
Мы полны решимости довести эту реформу до конца. Прежде всего потому, что эта реформа умеренная. Да, это умеренное решение. Ведь мы фиксируем возраст выхода на пенсию на отметке 62 года, в то время как практически во всех европейских странах возраст выхода на пенсию – это 65, 66, 67, а то и 68 лет. Мы полны решимости довести эту реформу до конца, потому что это справедливая реформа, и в ней отражены социальные достижения, на осуществление которых тем, кто сейчас кричит, не хватило мужества. Вы обещали столько раз реформы для тех, кто работает на трудоемких работах, для тех, у кого значительный трудовой стаж, но вы ничего не сделали. И, наконец, мы полны решимости довести эту реформу до конца, потому что она просто-напросто необходима для того, чтобы мы могли финансировать пенсии наших граждан.
Говорил премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вопросы повышения пенсионного возраста обсуждаются и в российском правительстве. Возможно ли в России подобные акции протеста и ждать ли россиянам кардинальной реформы пенсионной системы? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает профсоюзный лидер Сергей Храмов. Вопросы ему задавала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
У нас сейчас пенсионный возраст, мягко говоря, вполне сопоставим с средним возрастом жизни участки мужчин. Вот одинаковое. Ну, по разным данным, сейчас вот немножко вырос средний возраст мужчин до 62 лет, но в принципе до недавно был 59. И поэтому возраст выхода на пенсию в 60 лет, он, естественно, странен. Это первое. Второе. Прежде чем говорить о повышении возраста пенсионного, необходимо решить уже имеющиеся вопросы, часто наконец-то принять закон о профессиональных пенсионных системах, который был принят в первом чтении уже лет 10 назад. Это возложение бремени оплаты пенсии на тех, кто в силу закона уходит на пенсию досрочно, то есть шахтеры, там, металлурги и так далее, на тех работодателей, которые используют труд этих людей. Давно уже не в первом чтении принят закон о том, что вводятся дополнительные отчисления с работодателей, которые получают свою прибыль от использования труда шахтеров и металлургов. Но до сих пор закон в силу не введен, и, соответственно, бремя оплаты вот этих пенсионеров лежит на всех нас, во всех вот согражданах. Кроме того, у нас крайне низкая доля заработной платы в себестоимости затрат. Отсюда вывод. Сперва нужно повысить заработную плату, потом только думать об изменении пенсионного возраста.
У нас все-таки средняя продолжительность жизни ниже, чем за рубежом. Существенно ниже. Тем не менее, там люди бастуют, а у нас граждане недостаточно хорошо понимают, чем это им грозит.
Дело в общем, что есть такой парадокс, что сытые бастуют, голодные голодают. То есть бастуют те люди, которые как бы есть что терять. Они борются. И поэтому и забастовки и у нас в России, даже в Китае, происходят именно на тех предприятиях, на которых более-менее нормальные условия труда. Там, где люди что-то такое имеют, и хотят, чтобы у них было еще лучше, то есть не жиробись, а просто имеют возможность отстаивать свои права. Там, где копеечная зарплата, градообразующем предприятии, люди понимают, что им надо выживать не только самим, но и своим семьям. Поэтому они у нас не бастуют, как говорил Владимир Троцкий. Чем хуже, тем лучше.
Если все-таки власти перейдут от разговоров к делу, выйдут ли люди на улицу?
Ну, вообще-то говоря, в 2005 году в январе когда введен был закон о монетизации, давать начали пенсионеры. Я думаю, что когда люди поймут, что про пенсию нужно думать сейчас, и что вот те люди, которые должны были выйти на пенсию, она им не откладывается, они тоже поймут и начнут очень громко выражать свою позицию. Закон о монетизации поднес существенные изменения, существенные корректировки, именно потому что народ вышел на улицу.
Говорил профсоюзный российский лидер Сергей Храмов. В каком возрасте вы готовы выйти на пенсию? Вот как на этот вопрос отвечают жители Обнинска.
Наверное, все-таки с 55. Хотя, если будет работа, которая меня будет устраивать, я готова и работать и дальше.
На пенсию придется идти только по состоянию здоровья, потому что поддерживать какой-то более-менее приемлемый уровень жизни, получая пенсию, мне кажется, это маловероятно. Поэтому настрой такой, пока есть силы, надо трудиться.
Одно дело уйти на пенсию, другое дело такое понятие, как выплата пенсии. Понятно, что если пенсионный возраст повысит, то те, кто сейчас вот работает и получает пенсию, пенсионеры, они, конечно же, в деньгах очень здорово проиграют. Поэтому, если такой закон примут, придется подчиняться. Но, конечно, хотелось бы, чтобы пенсионный возраст не поднимали.
Скорее всего, не доживу до пенсии просто. На эту нищенскую пенсию, я считаю, вообще просто недостойно жить. Я вообще против пенсионного фонда.
Для меня не принципиально, с какого возраста пойти на пенсию. Если я занимаюсь любимым делом, и я нахожусь в здравом уме и рассудке, я могу очень долго этим заниматься, вплоть до 70, до 80 лет. Почему бы и нет? Увеличение пенсионного возраста у нас сейчас идет, да? Здесь вопрос в том, что какую цель преследует наша Государственная Дума, принимая данный законопроект. Для народа ли они стараются, либо преследуют сугубо свои личные интересы финансового характера.
Не собираюсь на пенсию выходить, наверное, не пойду. Пока нужен, буду работать, будет хватать сил. Не нужен, значит, вообще не нужен.
В силу моего возраста я еще, конечно, не задумывалась над данной проблемой, но мне хотелось бы как можно позже закончить свои трудовые будни на работе. И, возможно, увеличение пенсионного возраста в нашей стране даже смотрится несколько парадоксально, тогда как средняя продолжительность жизни даже ниже объявленного законодателями возраста.
Я об этом не думал, с какого возраста, но против повышения пенсионного возраста, как и в Греции, что сейчас делают, и в Испании, наверное, тоже. Ну и в России, я думаю, должны оставить. 60 же сейчас, по-моему.
Вообще рад, что пока еще действует закон, женщины с 55, а мужчины с 60. Я рада, что я успею попасть под этот возраст.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, в каком возрасте вы готовы уйти на пенсию. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство «Мудис» повысило с негативного до стабильного прогноз для банковского сектора России, объяснив свое решение, в частности, накоплением банками значительных резервов и улучшением качества их активов. Вместе с тем, отмечается в сообщении агентства, несмотря на улучшение прогноза, в общемировом масштабе российская банковская система по-прежнему остается слабой, поскольку она сильно пострадала во время финансово-экономического кризиса. Общий внешний долг России за период с января по сентябрь увеличился на 4,9%, превысив к началу октября 480 миллиардов долларов. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. Основную часть внешней задолженности России, 292 миллиарда долларов или 61% общей ее суммы, формируют долги нефинансовых компаний и предприятий. На долю внешней задолженности государства приходится примерно 36 миллиардов долларов или 7,5%. Инфляция в России за период с 5 по 11 октября составила 0,2%, а с начала года 6,4%, говорится в материалах Министерства экономического развития. Такие темпы роста потребительских цен в стране отмечаются уже шестую неделю подряд. Первоначально правительство прогнозировало инфляцию в России в 2010 году в диапазоне от 6,5% до 7,5%. Однако в августе Министерство экономического развития повысило эту оценку до 7-8%. В России к 12 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 61 миллион 400 тысяч тонн зерна, на 35 миллионов тонн меньше, чем на такую же дату 2009 года. Урожайность зерновых к началу второй декады октября снизилась по сравнению с прошлогодним показателем почти на 21% до 18,9 центнера с гектара. Безработица в 33 наиболее индустриально развитых государствах мира в августе сократилась в среднем с 8,6 до 8,5% численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них самый высокий уровень безработицы – 20,5% был отмечен в Испании, а самый низкий – 3,4% в Южной Корее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 7 копеек, на 24 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 59 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И еще одна информация. Американская компания Google заявила о намерении провести широкомасштабные инвестиции в ветрогенерацию. Этот шаг является очередным свидетельством того, что владелец самого популярного поисковика в мире и видеосайта YouTube продолжает диверсифицировать свой бизнес, пишет сегодня Financial Times. Google сообщила, что присоединится к американским компаниям в финансировании проекта, в рамках которого будет проложен подводный кабель для транспортировки электроэнергии с ветряной электростанции, расположенной в море в города США. Оператором проекта выступает независимая транспортировочная компания Transelect. Google не раскрывает объем своих инвестиций в проект, однако по оценкам аналитиков общая его стоимость может составить порядка 5 миллиардов долларов. По сообщению компании, ветрогенераторы мощностью 6 тысяч мегаватт будут поставлять электричество почти в 2 миллиона американских домов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пострадавшие в результате автокатастрофы в Днепропетровской области Украины остаются в тяжелом состоянии. В стране сегодня объявлен траур в связи с гибелью 43 человек. В Чили подняты на поверхность пятеро из 33 горняков, более двух месяцев находившихся под землей в результате обвала на шахте. Спасательная операция продолжается. В Москву сегодня прибывает министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в префектуре Северо-Восточного округа Москвы. Центр избирком Киргизии согласился сверить протоколы по итогам подсчета голосов на парламентских выборах 10 октября с соответствующими данными партии. На западе Ирана 18 человек, по уточненным данным, погибли в результате пожара и взрыва на военной базе, принадлежащей корпусу стражи Исламской революции. На борту потерпевшего крушение в Афганистане грузового самолета находились, по уточненной информации, 8 человек. Все они, по предварительным данным, погибли. В Индонезии более 10 человек погибли в результате схода оползня в провинции Центральной Сулавеси. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фениксы с шахты. Подробности спасательной операции в Чили.
Комментарии экспертов.
Триллион кубометров газа через 20 лет. Найдет ли покупатель «Газпром»?
Право автора.
Около миллиарда. Илья Мильштейн о торговле с Ираном как возможности шантажа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Комедия «Францесс» играет на сцене Московского художественного театра пьесу «Бомарше. Женитьба Фигаро». Таков заключительный аккорд международного фестиваля имени Чехова. Рассказывает Марина Тимашева.
Женитьба Фигаро в исполнении Комеди Францез – самый дорогостоящий культурный проект года Франции в России. Конечно, прославленный театр и прежде представлял спектакли в Москве. Несколько лет назад мы видели «Лес Островского» в постановке Петра Фоменко. Но сейчас дело не ограничивается столицей. Женитьбу Фигаро уже показали в Новосибирске, Омске и Екатеринбурге. Артисты очень благодарны публике за теплый прием. Надо полагать, что их не разочаруют и зрители, лежащих на гастрольном пути Петербурга и Калининграда. «Женитьбу Фигаро» поставил Кристоф Рок. И из его немногословных пояснений следует, что нам предложена современная интерпретация классической пьесы. Обыкновенно это значит, что декорации отсутствуют, вместо костюмов – униформа, текст сокращен до полутора часов, а то и переписан своими, спасибо если не матерными, словами, и все вместе похоже на аттракцион, отдельные номера которого заимствованы из чужих постановок. Но исполнитель роли Фигаро Лоран Стокер уверяет, такого рода опасения напрасны.
D'abord, pour répondre à votre première question...
Мы не осовремениваем пьесу. Если в спектакле есть что-то современное, то это текст, несмотря на то, что он был написан 200 лет тому назад. Мы живем в 2010 году и играем Бомарше своими телами. У нас пластика людей 21 века. Мы не музейные фигуры, а живые люди. Мы и не можем играть так, как это делали актеры в 17 веке. Когда я иду на сцену, то есть уже не я, а Фигаро идет на сцену, потому что на подмостке я поднимаюсь не так, как хожу по улице, то вспоминаю фразу китайского мудреца: «Опасно черти как подниматься на сцену, за это могут наказать театральные боги». Тема, которую мы проживаем, которую храним в себе во время этого спектакля, это отношение хозяев со слугами, то есть тех, кто угнетает с теми, кто угнетен, и положение женщины в обществе. Эти темы, к счастью или к несчастью, так актуальны, что мы можем играть «Женитьбу Фигаро» еще долгие годы, например, монолог Марселины о правах женщин при Бомарше вымарала цензура, и его часто убирают из современных постановок, а здесь режиссер его восстановил. У знаменитого французского режиссера Антуана Витеза была русская школа, русские учителя, и он говорил нам: речь идет не о том, воплотили вы роль или нет, роль – это вы. То есть я не играю Фигаро, когда я на сцене, я Фигаро, иначе я просто не смогу выйти на сцену.
В спектакле Кристофа Рока исторических костюмов нет. В них, как и в ритуальных позах, которые иногда принимают актеры, прочитывается намек на определенное время действия. Также немного в костюмах, немного в эпизодах «Ночной путаницы» обозначена Испания, в которой происходит действие комедии «Бомарше». На сцене вместо тяжеловесных декораций легкие подвижные рисованные ширмы. Они живут самостоятельной жизнью, сами открываются, закрываются, поднимаются или падают. Когда надо, скрывают героев, когда надо, помогают их изобличить. Текст дается полностью, артисты безукоризненно профессиональны. Однако смысл произведения, безо всякого над ним насилия, меняется. Больше всех жалко графа Альмавиву, ведь в конечном счете все получают то, чего хотят. Сюзанна и Фигаро, Фаншетта и Керубина, и Марселина. Только доверчивый Альмавива остался в проигрыше. Мало того, его аристократическое распутство – просто детская шалость в сравнении с хладнокровным коварством и цинизмом большинства действующих лиц. Особенно непривлекательны в спектакле Фигаро и Сюзанна. Защищаясь, они пускают в ход все имеющиеся в их распоряжении весьма недостойные средства и нисколько не сочувствуют даже невинным жертвам собственных козней. Фигаро не только сравнивает политиков с интриганами, но сам кажется человеком, который на политическом поприще мог бы вполне преуспеть. И тогда горе нам. Возможно, именно это имел в виду режиссер Кристоф Рок, когда написал в буклете фестиваля: «За легкостью блестящей языковой игрой пьесы скрывается жесткий и неоднозначный взгляд на общество». «За легкостью блестящей игрой актеров комедии «Францез» тоже жесткий взгляд на общество, он почти не скрывается». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
«Свобода среди ваших друзей». Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
конце сентября, незадолго до празднования 20-летнего объединения страны, студент Государственной высшей школы дизайна немецкого города Карлсруэ Йонс Штобер представил созданную им компьютерную игру под названием «1378 километров». Ее действие происходит в 1976 году на границе протяженностью 1378 километров между ГДР и ФРГ. Игроки делятся на ГДРовских пограничников и тех граждан Восточной Германии, которые собираются убежать на Запад. Официальный выход игры руководство вуза первоначально наметило на 3 октября, на день объединения Германии, однако вскоре перенесло на декабрь из-за жесткой критики со стороны ряда политиков и правозащитников, считающих, что эта игра-шутер или, как говорят в России, стрелялка, оскорбляет чувства жертв коммунистического режима бывшей ГДР. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
1378 километров. Именно такой длины во времена Холодной войны была граница между ФРГ и ГДР. При создании этой компьютерной игры рельеф местности был скрупулезно воссоздан при помощи съемок со спутника. Рассказывает разработчик шутера «1378 километров», студент высшей школы дизайна города Карлсруэ Йенс Штобер.
Раньше я уже участвовал в создании компьютерной игры-стрелялки. Она называется «Frontiers» на границе Европы. Над проектом «1378 километров» я начал работать около года назад. Презентацию нового шутера я хотел приурочить к 20-летию объединения Германии. Мне эта тема показалась интересной, потому что сегодняшние дети, молодежь, имеют смутное представление о том, что в прошлом существовали два немецких государства. Для реализации проекта я читал специальную литературу, ходил в музеи. Игру «1378 километров» нельзя назвать шутером в полном смысле этого слова. Ведь по сюжету игрок, убивающий перебежчиков, потом перемещается в 2000 год и становится обвиняемым на судебном процессе. Кроме того, у пограничника есть выбор. Он может застрелить перебежчика, задержать его, вступить с ним в диалог или самому стать таковым. Имеется также опция стрелять в воздух. Я думаю, что эта игра расширит знания детей в области истории, разовьет у них общественное сознание.
Для Йенса Штобера игра «1378 километров» стала дипломной работой. Доцент высшей школы дизайна города Карлсруэ Адам Рафински горд за своего студента.
В нашем вузе мы учим студентов творчески относиться к разработке проектов. Компьютерную игру «1378 километров» можно смело отнести к новейшему искусству. Она, безусловно, соответствует художественным требованиям высшей школы дизайна города Карлсруэ.
Если преподаватель Йенса Штобера доволен его дипломной работой и считает ее с точки зрения этики вполне приемлемой, то у другого специалиста в области программирования, профессора Высшей школы техники и экономики Берлина Карстена Буша, иная точка зрения.
Вряд ли студенты нашего вуза стали бы разрабатывать такой же продукт, как Йенс Штобер из Карлсруэ. Прежде чем учащийся берется за создание какой-либо компьютерной игры, мы сначала обстоятельно обсуждаем с ним, насколько корректным будет ее содержание.
А вот мнение об игре одного берлинского школьника, которое в каком-то смысле можно считать характерным.
Большинство детей будет играть в эту стрелялку просто так, ради удовольствия, и не станет при этом думать об истории Германии. Думаю, что игра «1378 километров» понравится тем, кто любит шутеры.
Действие шутера «1378 километров» происходит в 76-м. Именно в этом году сотрудники ГДРовской спецслужбы Штази застрелили на границе между двумя немецкими государствами известного восточно-германского политзаключенного Михаэля Гартеншлегера. Появление компьютерной игры «1378 километров» вызвало шквал критики со стороны ряда партий, а также общественных организаций, представляющих интересы жертв коммунистического режима. Сурово осудила шутер, назвав его насмешкой над перебежчиками из ГДР, фракция ХДС ХСС в Бундестаге. Руководитель музея мемориала «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер сказал по поводу игры «1378 километров» следующее.
То, как создатель этой компьютерной игры обращается с историей, лишено всяческого вкуса. Создается впечатление, что разработчик не осознал всю драматичность тех обстоятельств, в которых оказывались люди, пытавшиеся убежать на Запад.
Кроме того, прокуратура Берлина рассматривает сейчас жалобу руководителя музея мемориала жертвам Штази Берлин Хохеншонхаузен Хубертуса Кнабе, который считает, что создание этой компьютерной игры является прославлением насилия и подпадает под действие Уголовного кодекса ФРГ. Из-за волны протестов руководство Высшей школы дизайна Карлсруэ перенесло официальный выход шутера на декабрь нынешнего года и при этом продолжает считать, что стрелялка Йенса Штобера выполняет важную педагогическую цель, рассказывая детям о трагической странице истории страны. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня она выходит из киевской студии. Ведет ее Виталий Портников.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией.
Никаких
и лечения.
Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации.
Нового председателя
не было.
Совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека
журналисты. В его романе «Победители» речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.